когда рождается ребенок, почему-то постоянно бегают к каббалисту для того, чтобы дать ему какое-то имя.
К каббалисту не бегают. Это, может быть, люди, которые на этом зарабатывают или хотят уважения, что они называются каббалистами. Ко мне очень многие обращаются в этом. Я говорю, откройте книжечку, посмотрите, какие вам нужны имена, нормальные такие, не дисдроперма там или какие-нибудь, а четкое нормальное имя. Дайте своему ребенку, чтобы ему не было стыдно, чтобы он мог им пользоваться, и все. Никакого значения, какое ты даешь ребенку имя, не имеет. Назовите его в честь предков ваших. Так принято. Вы даете им при этом как бы уважение, любовь, то, что они к вам проявили когда-то. Там дедушки, бабушки. Пожалуйста. Но никакого значения ни имя, ни смена, ни добавление имени не имеет. То, что людям кажется, потому как они читают это в книгах, что изменяешь имя, изменяешь судьбу, это говорится именно о том, что мы говорили. Изменяешь имя, то есть изменяешь свою внутреннюю суть. И при этом, конечно же, меняется в соответствии с этим и твой исторический путь.
Да, то есть, получается, вся проблема у нас вообще в терминологии.
Конечно.
Неправильное понимание материала.
Только лишь терминология, больше ничего.
А каббалисты сами не ощущают некой своей вины в том, что они как бы на протяжении веков как нарочито закрывались от людей, люди говорили всякие глупости вокруг них, они как бы там внутренне где-то улыбались, видимо, всему этому, а людям никаких пояснений относительно того, что имеется в виду на самом деле, не говорили?
Не говорили. Имеют такие знания, такие необходимые для каждого человека вообще сведения. И как же об этом не говорить и оставлять людей в темноте такими путающимися и ошибающимися? А другого выхода нет. Вот что проблема, вот в чем проблема. А сегодня, когда мы раскрываем каббалу миру, люди бегут к нам и пытаются узнать, человека интересует мистика. Его интересует вот так вот взять и повернуть что-то, и все изменится. Сказка его интересует.
Да?
А если я тебе говорю, ты, Женя, приходи ко мне, ты будешь заниматься у меня пару лет, начнешь потихоньку ощущать, о чем мы говорим, высший мир. Еще там парочку лет уйдет у тебя на то, чтобы каким-то образом адаптироваться к нему. Еще пару лет на то, что ты начнешь воздействовать как-то на него, а он на тебя, ты начнешь понимать, о чем вообще речь. Ну и потом, соответственно, с тем, как ты начнешь меняться, ты начнешь ощущать действительно это скрытое от тебя пространство. Ну и так далее. А ты скажешь, я хочу сегодня, я должен для этого, может, что-то оставить, но у меня нет для этого таких желаний. Это то, что мы сегодня видим, ведь, да? То же самое было и в прошлом. Каббалисты всегда сидели и ждали людей, которые серьезно хотели бы заниматься. И никогда их не было. Даже сегодня, несмотря на общий кризис, несмотря на то, что человеку некуда деваться, только в наркотики или в депрессии, все равно в каббалу приходит единица. Все равно, потому что это сложная наука, которая человека переделывает. Переделывает под стать тому миру, который он должен раскрыть. Мы находимся в нашем мире. Почему мы находимся в нашем мире? Мы приспособлены для него, к нему. У нас соответствующие органы чувств, соответствующие мысли, все наши системы, все наше тело приспособлено к существованию в этом мире. Возьми тебя сейчас, забрось куда-нибудь на другую планету. Ты же мгновение там не сможешь существовать. Радиация, отсутствие воздуха и так далее. Там миллионы-миллионы всевозможных параметров, совершенно неподходящих для тебя. То же самое в духовном мире. Ты хочешь в нем существовать, ты должен создать себя в этом духовном мире, сотворить себя как бы в этом духовном мире, чтобы ты смог сам там существовать. На это уходит несколько лет. Каббала об этом и говорит. Как это сделать, чтобы существовать вот в этом втором объеме мироздания? Иначе как же ты будешь его ощущать? Как ты сможешь там вообще быть? Это как будто ты приземляешься на какую-то планету, другую, где-то там за миллиарды световых лет от нас. Вот бух, и смотришь вокруг. Ты представляешь, как ты должен себя изменить? Сколько миллиардов лет все это создавалось? Сколько миллионов лет создавалось наше тело для того, чтобы приспособить нас к условиям на этой Земле? теперь эти условия немножечко меняются, там на пару градусов или что, и вот уже говорят о конце мира, о конце жизни на Земле. Ты представляешь, о чем мы говорим? Под что ты должен себя подстроить? Что совершенно не связано с нашим миром. Объем жизни этой в духовном мире, он совершенно не тот, который в нас. Он отдален, он в другом измерении находится. Ни времени, ни перемещения, ни объектов, ничего нету того, что напоминало бы наш мир. То есть совершенно иные мысли, иной аппарат мыслительный, иной аппарат чувствительный, иная обработка информации, иные вообще чувства, иные восприятия, все иное. Как можно это все объяснить? Кому? Для этого необходимы отдельные личности, в которых действительно существует эта страсть к познанию, к ощущению этого мира высшего. Такие люди приходят, сидят и занимаются этим не один год. Через несколько лет начинают понимать, о чем говорится. Начинают себя наконец-то приближать к этому, вот этому миру особому. Но это все работой над собой. Когда каббалисты им советуют, как ты должен себя изменить, чтобы начать ощущать этот мир высший, чтобы контачить с ним, чтобы у тебя появилась общность ощущений, понимания того, что это такое. Ты как бы создаешь себя существующим в этом объеме новом, как будто вот другая вселенная, другая планета с другими совершенно условиями, и ты себя должен таким слепить под эти условия, иначе ты не сможешь там существовать. Об этом говорит Каббала.
Вы сейчас говорили все время так, что получается, что человек сам себя создает? Он что, сам себя творит?
Да.
Становится творцом себя?
Именно.
Потрясающе.
Именно так. Таким образом, себя формируя, как новую абсолютно личность, духовную, под стать духовному миру, он начинает понимать весь духовный мир, всю систему управления. И когда он себя полностью таким образом создал, он ощущает абсолютно все мироздание и существует в своих мыслях, чувствах, познаниях, ощущениях, действиях в этом высшем мире, в который вошел и в котором существует. И наш мир с его земным существованием, с этим телесным, временным, существует, да, не существует, нет, он существует в том. Одновременно и в этом, не мешает одно другому, но адаптирует себя, ассоциирует себя уже с тем высшим существованием, потому что оно намного ярче, сильнее, оно вечно, оно находится над временем, над перемещением, над ограничениями всевозможными, пространства вверх-вниз и всем прочим. Это совсем иной объем, иная, как сказать, иное измерение.
А зачем человеку там существовать? Мы должны объяснить,
что там есть. Потому что на самом деле то измерение является настоящим, а наше временным, необходимым только для того, чтобы создать себя, самим себя, создать вот в таком вечном состоянии. Наш мир только поэтому и существует, чтобы дать человеку возможность себя, вот этого вечного, совершенного, создать самому. В своей свободе воли. Потому что если я себя сам не создам, я не смогу существовать в том объеме. Я сам себя рожаю, я сам себя развиваю, я сам себя расщу, и я становлюсь полноценным объектом того измерения, того мира.
У меня вопрос. Мы на одной из предыдущих с вами...
А наша Земля все равно кончается. О. Наша Вселенная конечна. Наша жизнь здесь временна. Мы должны за определенное время, до конца 6000 лет... по нашему измерению, то есть еще за 230 лет, достичь этого состояния, переселения как бы в духовный мир. Желаем или не желаем, это должно с нами произойти. Природа будет нас подталкивать к этому или жестко, или мы раскрытием каббалы увидим, что стоит нам это сделать и поскорее, и придем к этому добровольно и с песней.
Почему эту информацию никто не раскрывает?
Это раскрывается, никому она никого не интересует, никому не нужна. Как это не раскрывается? Она везде открыта. Об этом я говорю десятки лет. В соответствии с этим постоянно получаю в ответ не очень приятные всевозможные отзывы, обвинения и так далее.
А почему другие не говорят об этом?
А где вы видите еще других, кто мог бы об этом говорить? Кто еще занимается кабалой, наукой кабала, а не мистиками, которые выдают за кабалу, продают там красные нитки или святую воду, или амулеты еще какие-нибудь, или там гадает и так далее. Поскольку кабала само слово притягивает или отталкивает, ну неважно, оно завораживает человека. Под этим именем есть тебе тысячи всевозможных купи-продай.
Ну правда, даже гадалки на рынке говорят, гадаю, ворожу и каббалистическая магия.
О, видишь, как хорошо.
У меня вопрос, потому что вы только что сказали, у меня возникло такое ощущение, что все равно ведь наш мир исчезнет. Значит, получается, все люди должны оказаться в этом мире.
Абсолютно все?
Да, все. А получается, что те, кто себя построит под этот мир, они будут, а те, кто не построит, они
исчезнут.
Заставят,
природа заставит.
Но
каждый...
они исчезнут?
Никто никуда не исчезает. Исчезает только наше тело. Все. А внутреннее в каждом человеке находится точка, которая, из которой он должен вырасти, вырастить до своего духовного образа и в нем существовать.
То есть все равно, либо человек идет туда сам, либо сам строит из себя Творца, либо его насильно, совершенно просто как мордой по асфальту, да?
Да.
И в счастье.
Нет.
Как нет?
Нет. Его будут бить до тех пор, пока он не захочет.
А, но то есть он все равно вот будет себя строить.
Пройти этот путь он обязан сам. А? Иначе же... Женя, послушай меня.
Думал, вот
как же можно? Если ты, допустим, должен стать каким-то ученым. Ну как же можно тебя только палкой сделать ученым? Палкой можно тебе...
Да.
Палкой можно заставить тебя осознать, что мне стоит подчиниться, мне стоит подумать, мне стоит осознать, что это хорошо, что это важно, что на самом деле другого пути нет.
То есть речь идет только о точке выбора.
Только о точке исхода.
Один выбирает по собственному какому-то...
Это как осел, который стоит, и вот будет его бить 10 лет, пока он сдвинется с места. Но он должен будет сдвинуться и работать над собой и проделать определенный путь. Или он не ждет этих 10 лет ударов, а начинает уже сейчас. Представляешь, сколько мы экономим страданий, которые перед человечеством сейчас только начинают проявляться? Эти глобальные кризисы.
Да. Если можно, возвращаемся как бы к теме.
Да.
Снимем еще какую-нибудь шелуху с кабалы и как бы покажемся людям более, так сказать, в реальном виде.
Да.
Вот ходят упорные слухи, написано здесь в вопросе, что высокий процент занимающихся кабалой сходит с ума. Это так? И почему так говорят? Я хочу подтвердить этот слух.
Да.
Я лет 7 назад был у своего дяди родного в городе Филадельфии,
да.
Соединенных Штатах, значит, и он, узнав о том, что я только начал заниматься в то время кабалой, просто совершенно испуганно, он был юный, ему уже было где-то 87 лет, угу. То есть он прямо глава целого рода, он очень опытный, он очень много знает,
угу.
И сам он из большого там какого-то рода, в общем, очень много знает. И первое, что он мне сказал, ты сойдешь с ума. Причем он не говорил «возможно», он просто точно это сказал.
То есть... Кто хочет сойти с ума, пожалуйста, вот для него есть,
да, есть
надежное
есть.
Средство.
Да, да, да.
Хорошо. А кроме этого ничего больше. Она только для этого предназначена,
просто...
кабала.
Нет, мы сейчас обсуждаем этот миф. Mm-hmm. Давайте так, вот эту легенду, которую наложили на кабалу, mm-hmm. да, давайте ее сдерем. Про 40 лет мы уже содрали.
Mm-hmm.
Про женщин, которым нельзя заниматься кабалой, вы сами сказали. Сейчас мы хотим содрать то, что... люди не... Ну, или сходят.
Или сходят с ума.
Да, давайте разберемся. Я не знаю. Как.
Приходят в кабалу, начинают ей интересоваться. Тысячи людей. Сразу же на первом-втором занятии из этих тысяч остаются десятки. В лучшем случае. Вы это знаете по своей работе. Да? Делаешь лекцию, записывается 500 человек... через 2-3 занятия уже 50, еще через там, месяц занятий остается там десяток, и вот это и то хорошо, через полгода там или год уже остается из них там несколько человек, и они продолжают уже заниматься. И такой отсев он и всегда идет. Но приходят люди, которых тянет мистика. Приходят люди с нарушенной психикой, потому что их тянет это. Их психика немножко повернута, и то, что здесь говорится, и говорится вообще о кабале, якобы о кабале, так, их это тянет по характеру их неправильной психики. И они приходят в кабалу. И, естественно, когда они понимают, о чем речь, или ты их отталкиваешь, потому что в кабалу должен прийти человек с нормальными мозгами, с нормальной нервной системой, абсолютно просто обычный здоровый человек, что занимается исследованием себя относительно высшего мира. Тут нет никаких ограничений на обычных здоровых людей, но у тех, у которых психика неразвитая или слабая, тем здесь нет никакой возможности работать над собой. Поэтому люди, которые приходят, они сразу же отсеиваются. Из тех людей, которые занимаются кабалой, я не видел на своем все-таки немаленьком опыте, я занимаюсь и преподаю кабалу где-то около 29 лет, 30 лет, там, грубо говоря, немножко меньше. Активно занимаюсь распространением кабалы с 80-го года. За это время я не видел ни одного человека, который бы сошел с ума. Но этим пугают людей. Я думаю, что это хорошо, что этот миф есть. То есть, что ты можешь сойти с ума. Он, понимаете, отталкивает от кабалы людей, у которых маленькое желание. И позволяет нам заранее отсортировать людей. Кабала – это мистика, кабала – это религия, кабала – это всякие заклинания, кабала – это проклятие, кабала – это там… Черт, это очень хорошо, с другой стороны. Ведь, понимаешь, если таким образом закутать какую-то науку, то туда будут приходить действительно люди, которым все это не важно, которым главное действительно вот… Мне надо это постичь, наверное, это знание для меня необходимо. Вот он чувствует своим внутренним чутьем. И поэтому я эти мифы даже, ну что ли, приветствую. Я к ним отношусь так снисходительно, они меня не раздражают. Они, наоборот, позволяют нам сдерживать таким образом вот эту вот грязную волну, которая бы постоянно бы... билась бы о нас, о каббалистах, и не позволяла бы нам нормально существовать. Очень хорошо. Не надо вам эта каббала. Действительно сходит с ума, действительно есть проблемы, действительно там после 40 лет и только мужчинам надо, и вообще там лучше в это дело не лезть, опасно и так далее. Это хорошие мифы. Они должны быть вокруг особого дела, которое действительно нуждается, но в сильных правильных, хороших людях, для которых совершенно не важно уже, чего там говорят. Вот это мое. Так и я пришел. Мне говорили то же самое. Я был 30-летний, довольно успешный молодой человек с сыном, с женой. Все было нормально. У меня высшее образование, у жены два высших образования. Работа, начинай, понимаешь ли, свою жизнь в 30 лет. Мне не хватало в этой жизни знать о ее смысле. И меня не интересовало, что говорят, кабала, не кабала. Меня интересуют средства, с помощью которого я могу открыть, раскрыть для себя эту задачу, этот вопрос. Я его хочу открыть. Все. Мне не важно, как это называется. Просто я чувствовал подсознательно, что в индуизме мне нечего искать. Что сидеть в позе лотоса с пятном на лбу мне не поможет. Таким образом энергии не получают. Или там еще какие-то упражнения. Или молиться там на что-то. Или медитировать там на какие-то буквы, или там на белого слона. Я почувствовал, что в этом есть для меня источник того, что я ищу. Я был начинающим ученым. И жена закончила 2 вуза технических. Один технологический, второй электроника. Мы были и в 30 лет совершенно здоровыми, нормальными людьми, без всяких мистик, неверующие, ничего. И меня не пугало совершенно, что мне не говорили про Кабале это в те годы. Это 75-й год. Ты знаешь, что мне говорили. Что ты, Михаил, куда ты идешь? Нам же тебе жалко. Ты посмотри на себя. Перед тобой вся жизнь. Родители что мне говорили? Смотри, мы тебя вырастили. Все нормально. Как смотри, какой внук, как жалко его. Еще дети будут. Ты представляешь, что ты делаешь? То есть ты идешь сейчас просто в какое-то дело, которое тебя выведет, да, в сумасшедший дом. Все, мы тебя теряем. И это говорилось с такой болью от всего сердца, родители, которые вложили это все в детей, которые хотят видеть от них, ну, как они нормально живут. Да? И не только родители, вообще все вокруг смотрели на меня действительно как на сумасшедшего заранее, уже заранее. Ну, я просто решил для себя, что это для меня важнее всего. И понадеялся на свои силы. Хотя мне говорили, ты только найдешь, ты зайдешь, ты увязнешь, после этого ты уже не сможешь, это как наркотик. Или там так далее. Ну, слава богу, я их не послушал.
Возникают 2 вопроса. Первое. Нет ли чего-нибудь такого в Кабале, что влияет на человеческую психику, и люди, которые до прихода в Кабалу считались как бы нормальными, в Кабале что-то там происходит, и у них там чего-нибудь, и они все-таки действительно сходят с ума?
Кабала занимается развитием человеческой личности, его «я». Она раскрывает человеку возможности по-другому смотреть на мир. Совершенно по-другому, чем смотрим мы из своего животного настоящего состояния. То есть я начинаю видеть мир не через свои зрения, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, вкус. Я начинаю видеть мир вне своего тела, вне этих 5 органов чувств. И, конечно, здесь человек вроде бы начинает ощущать то, что обычно человек не ощущает. Обывателя это пугает, когда им говоришь об этом. Говоришь о ином строении мира, о иной вселенной, которую ты ощущаешь. Ну ты что, ну же смотри, о чем он говорит. Он говорит уже о том, что может ощущать человек вообще как бы вне тела. Вне тела это уже вообще немножко попахивает каким-то таким, да, это уже вот, человек выходит из тела, вот. И так далее. То есть обычному человеку в нашем мире, я не хочу называть обывателей, но обычному человеку в нашем мире, конечно же, такой взгляд на природу, такое исследование кажется очень-очень странным, опасным, неестественным. И ученым, тем более, в нашем мире то же самое, потому что это совершенно по-другому ты смотришь и исследуешь мир. Поэтому надо это, естественно, объяснять. В наше время другого выхода нет. Потому что у человека сегодня возникает настоятельная внутренняя потребность разобраться в мире. Потому что иначе ему не выжить. Мы еще, может быть, не осознаем этого, но вот все, что происходит вокруг, это только для того, чтобы подтолкнуть нас выйти в следующее мироздание, в следующее измерения. И постепенно, из года в год, мы это сейчас будем обнаруживать, и людей будет приходить все больше и больше, им некуда деваться. Потому что религии, мистики, медитации, всевозможные методики, там, якобы духовные или гадания, это все упадет. Это сейчас был такой всплеск, он уже идет на убыль. Потому что, знаете, как обычно, перед окончанием какого-то процесса оно дает еще такой большой всплеск себя для его окончательного отторжения. И люди уже не верят этому, они видят, что нет в нашем мире никаких чудес, что наш мир — это законы глобальные, что мы не можем с ними справиться, мы ничего не знаем, что ничего нам не помогает, и никакие заклинания, и нету в нашем мире никаких святых, и все уже это уже все уходит на убыль. И вместо этого начинает проявляться все больше и больше наука. Вот как бы из всего вот этого вот болота, которое сейчас все оседает, начинает проявляться наука Каббала, которая говорит о реальном постижении высшего измерения, в котором мы должны существовать, для которого мы и созданы. Созданы в нашем мире для того, чтобы построить себя в нем. И в нем мы должны существовать. Об этом говорит Библия, об этом говорят все каббалистические книги на протяжении 5000 лет. Ничего здесь сверхъестественного, мистического нет. Это такое знание в человечестве, которое рядом с любым другим может достойно встать.
У меня возникла любопытная версия. Не может ли быть такого, что сами хитроумные каббалисты сами на себя запускали эти слухи, дабы устроить некую сетку, позволяющую им просеивать и отсеивать, то есть отгородиться от обывателей, а вытаскивать только тех самых-самых-самых, готовых уже к раскрытию высших миров?
Естественно, так и было в прошлой... Да, да, это не версия. Это на самом деле так, потому что этим каббалисты себя ограждали и скрывали. Потому что человечество до тех пор, пока оно не дозреет до нашего времени, когда его эгоизм заставит его увидеть, что оно в тупику, находится в тупиковом развитии, вот до этого состояния каббала должна быть скрыта. И только сейчас, когда человечество наконец-то осознает, что куда же мне деваться, в этот момент раскрывается каббала в нужное время. А до этого она должна была быть скрыта, и об этом говорит книга Зоар. Книга Зоар, в ней прямо сказано, она написана 2000 лет назад, с 1995 года написано в книге Зоар, я раскрываюсь. А на протяжении 2000 лет не имеешь права меня раскрыть. Люди не созрели. Эгоистически они еще не созрели. Они считают, что они могут допереть до всего своими мозгами. Они считают, что они могут построить хорошую жизнь себе на этой земле и в этом мире. Им ничего другого не надо. Им кажется, что они существуют вечно. Им кажется, что эта планета вечная. И все будет так идти дальше.
Что такое эгоистически? Я не понимаю, что значит не созрели?
Не созрели, они что, тупые не в состоянии, конечно. Не в состоянии пробить... рамки нашего мира, баллон в этот, в котором мы находимся в нашем мире, и выйти в высшее мироздание. Не в состоянии.
То есть для этого я должен быть эгоистом, чтобы выйти в мир альтруизма?
Нет, ты просто должен работать на свой эгоизм, который тебя постоянно гонит вперед. Еще развить, еще создать, еще технологически, еще научно, еще технически, еще как-то культурно и так далее. Обустрою я себя, и мне будет хорошо. И ты забываешь о том, что этот мир вообще, он маленький, конечный, что это наше состояние на этой земле, оно очень хрупкое такое, зыбкое. И вдруг мы начинаем это осознавать. Мы видим, мир может закончиться. Мы его можем закончить с помощью там войны, и он может сам закончиться, какое-нибудь хорошее цунами, все смоет с этого шарика, и будет все чисто и хорошо. Вдруг нам кажется, что это реально. Вот в такое время люди начинают задумываться о чем-то выше своего обывательства. Вот тут и раскрывается каббала.
То есть получается, значит,
а до этого времени
каббалисты должны сообщить это людям.
Вот сейчас она поэтому и сообщается. Поэтому сейчас самая главная сила всей каббалы на распространение.
То есть получается, что вы знали, что в Европе будет происходить вот эта дикая совершенно жара, эти смерти и прочее, и молчали, получается так?
Нет, я не молчал и не знал, я об этом и говорил. Я не знаю точно, какие будут проблемы и в будущем, но они точно будут и будут нарастать буквально
экспоненциально. А, то есть вы сами события не знаете?
Нет, их не надо, если... Ну, какая разница, откуда мы получим удары? Но мы их будем получать все время, это понятно. И причем намного быстрее, чем предсказывается сегодня.
Я понял. То есть вы сейчас высказываете теоретическую посылку из науки Каббала,
да,
которая говорит, что...
Будет плохо.
Хочешь, не хочешь, должен настать этап, который будет выглядеть таким-таким-то образом. То есть начнутся удары и давление... А в каком виде это появится? Вы этой информацией...
Ну, мы же заговорили с вами.
Стоит... Я сейчас хочу понять, могли вы спасти Европу или нет?
Нет, она себя сама не могла спасти. Знания были раскрыты, а кто их хотел? И сегодня то же самое. Завтра нас ожидают такие-то возможные проблемы. Возможные. Я не собираюсь их предсказывать, потому что Каббала этим не занимается. Возможные проблемы. И мы для этого должны сделать в себе... Такие-то внутренние изменения. Если нет, то мы как осел, который стоит, и его бьют, пока не захочет идти вперед, в правильном направлении. Ну так вот, пока мы стоим и получаем удары.
Что мы должны захотеть?
Мы должны захотеть разобраться в причине того, что с нами происходит, и в целенаправленности этих ударов. Что мы находимся на самом деле в процессе, причинно-следственным, который начался и должен закончиться, мы находимся внутри него, желаем того или нет. Мы должны изучить этот процесс, исследовать ему. Если мы действуем вопреки ему, то силы воздействуют на нас, чтобы вернуть нас в этот процесс, и эти силы воспринимаются нами как удары судьбы, частные и общие.
У меня в продолжении вопроса у Жени есть у нас вопрос Владимира из Москвы. Он говорит, что раньше каббалисты тщательно проверяли своих потенциальных учеников, а потом, почему сейчас перестали это делать или продолжают это делать?
Нет, сегодня нет, абсолютно никакого отбора. Только, конечно, чтобы не было людей со слабой психикой, но кроме этого нет никаких ограничений. Ни пола, ни национальности, ни возраста, никаких ограничений вообще ни в чем и никак. Потому что, в принципе, каждый человек должен достичь вот этого состояния, когда он... строить себя как духовный объект в духовном мире. Наш мир только ради этого и существует, как мы говорили. Да?
Кстати, о Филадельфии. Вот вопрос из Филадельфии. Говорят, что каббалисты могут излечивать любые болезни. Это ваша, видимо, любимая тема. Менять судьбы людей, видеть будущее и предотвращать его. Почему же они всегда отказываются от этого, мол, мы ничего не умеем? Это мужчина. Убежден, что и вы сейчас делаете наивное выражение лица. О, и улыбочка.
Да, вот такое вот наивное выражение лица. Действительно, я бы мог бы спасти все человечество, чтобы оно было здоровым, счастливым, не знающим никаких страданий и печалей. Но вот не хочется мне этого. Вот такой вот, понимаете ли... Ну почему? Вот доставляет, наверное, какое-то удовольствие. Давайте спросим об этом, может быть, у Творца, если мы поговорим о том, что существует ли какая-то высшая сила, почему же он нам доставляет такие проблемы, в чем здесь причина, или вообще почему природа так относится к нам страшно, странно. Ведь на самом деле, смотрите, как она заботится обо всех своих произведениях. О самом главном человеке, смотрите, что она делает с ним, мордует просто. Это же невозможно. Сколько человек постоянно страдает в течение своих десятков лет этой несчастной жизни. Значит, надо нам разобраться, приподняться немножко над жизнью и узнать, почему это происходит. Каббалист, он видит причины, он видит следствия нашего поведения и каким образом мы можем себя изменить, если поставим себя в соответствие с законами природы. Но он не может это сделать за других. Сделать другого счастливым – это значит изменить внутри человека его параметры, чтобы он соответствовал окружающему миру, его истинным законам. Допустим, мне сейчас жарко, потому что снаружи большая температура. А если бы я в себе повернул немножко какие-то регуляторы, то я бы не чувствовал этой жары, я бы уравновесился с этой температурой. Давление другие и так далее, всевозможные параметры. Когда мы находимся в гомеостазисе с окружающим миром, в равновесии, мы чувствуем себя комфортно.
Каббалист это может?
Каббалист может это сделать над собой, но не над другими.
А все другие... Если каждый... я стану каббалистом, я смогу?
Да, конечно.
Так, хорошо. Не, но нашем... другому не может.
И другому никак.
Или не хочет.
Нет, не может, потому что это зависит от свободы воли каждого человека достичь равновесия с общей природой.
А, минутку. Тогда получается, что болезни и прочие неприятности, которые возникают у людей,
да,
они как бы возникают специально для того, чтобы он пришел к моменту и сам себя отрегулировал.
Они возникают как следствие того, что он находится не в соответствии с природой. Это раз. И второе, они возникают для того, чтобы скорректировать человека на иное отношение к миру, к жизни. Постепенно каждая болезнь, каждая проблема, она оставляет свое определенное ощущение, информационную такую составляющую, в итоге которых человек начинает правильно, более правильно воспринимать мир.
То есть пытаться решить проблему болезни на уровне нашего тела ничего не даст.
Мы же видим, несмотря на развитие медицины, количество болезней растет. Причем опережает наши возможности их лечить. Сегодня на медицину тратится больше, чем на оборону даже, на развитие оружия, на все что угодно. От этого люди не становятся здоровее, счастливее уже вообще говорить нечего. То есть мы совершенно неправильно занимаемся теорией комфорта собственного.
Но если каббалист больной, он все равно идет к врачу?
Конечно. Конечно. Значит, и он в этом отношении находится не в правильном состоянии. Я не говорю о болезнях тела. Я говорю об общих давлениях на нас. Каббалист, кроме того, как мы уже говорили с вами в прошлых беседах, он находится в болезненных состояниях не потому, что он сам по себе, может быть, находится в неравновесии с природой, а потому что он находится в общей системе с остальными другими душами, с другими людьми. И они находятся не в правильных состояниях, и он страдает потому, как находится в их же системе. Из этого невозможно идти. Не за них, а потому что связан с ними. Но если у тебя есть дети, которые не очень правильно идут, то ты хочешь, не хочешь, страдаешь от них? Или нет?
Да.
Ну вот то же самое. Только... постепенно, когда мы начнем исправляться, то, естественно, это состояние выровняется.
У меня вот такой вопрос. Я просто слышал очень много раз, что каббала и курение – это вообще несовместимо. Почему-то все уверены, что каббалист, он не может просто...
Нет никакой связи между курением и каббалой. Мой рав где-то до возраста 83 лет или даже 84 курил. Причем курил очень крепкие сигареты, по 2 пачки в день. И это ему совершенно не мешало. А Баля Сулам, наш великий учитель, он вообще, кроме кофе черного крепкого и сигарет, ничего не признавал. Так что нет никакого соотношения между каббалой, диетами, всевозможными там упражнениями и так далее.
Ну, следить за здоровьем каббалиста.
Следить за здоровьем надо для того, чтобы просто нормально функционировать в этом мире, ведь из этого тела ты строишь духовный свой мир.
Все знают, что алхимики, карты Таро, гематрия, магия и многое другое вышло из каббалы. Это знают все. И только каббалисты яростно это отрицают. А почему? Где же истина?
Никакой истины или неистины здесь нет. Это просто абсолютная ложь. Если вы спросите любого каббалиста или возьмете истинные каббалистические источники, в них просто этого нет. Потому что нет. Нет карт, нет магии, нет никаких заклинаний. Ну, ничего этого нет. Это просто на протяжении всей истории человечества, поскольку эта наука была скрыта, вокруг нее создавались всякие мистики, домыслы. И более, ничего более.
Хорошо.
Но я не умею играть, кроме проферанса, ни в какие карты другие.
То есть в карты Таро вы играть не умеете?
Нет. Не умею. Я даже их не видел.
Они везде продаются очень красивые, да? Большие такие. Хорошо сказали бы наши зрители,
да.
Но поскольку они, как обычно, предполагали, что вы
правду не скажете,
да. Они сразу вас раз и накрываются. И следующий вопрос. Всем известна история про пражского каббалиста, создавшего голема. Создание голема – это высшая ступень магии. А вы такое можете?
А он такое мог?
А вот написано, что мог. Ага. И это знают все.
Это интересная средневековая сказка, которую создали люди, ну, которые находились...
Сами каббалисты?
Евреи, нет, причем тут каббалисты. Которые находились вот в таком жутком, запущенном и очень тяжелом состоянии внутри пражского гетто. Которые создали такой образ сильного, мудрого защитника, который защищает и предотвращает всевозможные страдания, который присутствует якобы в каждом месте и воюет с антисемитами, с недоброжелательными и защищает их. И не более того.
Это образ этого каббалиста?
Это образ этого голема. Голем – это как робот. Был такой великий ученый, каббалист, рав в Праге, в Древней Праге. И он создал как бы вот такого, ну, не человека, а такую машину вроде бы, да, такое механическое существо, духовное.
Так духовное?
Ну, так, вы понимаете, как человек воображает себе, которое называется голем. Голем – это от слова, как это перевести по-русски, дух, что ли, образ, несуществующее что-то.
Ну, животное какое-то.
Ну, не важно. Это человек, который выполняет приказания. И вот этот в виде человека голем выполнял всякие его указания. Защищать людей, предотвращать всякие проблемы. Это такая народная сказка, выдумка, которая помогала народу выжить. Человек, он нуждается в психологической поддержке. И это им помогло. И оттуда распространилась вот такая вот сказка о том, что в Праге в средние века был такой голем.
Ну, каббалист такой был?
Каббалист такой был.
Был. Он сам кивал головой, что он, да, создал голема. Что об этом говорит?
Я не знаю. Вполне возможно, что он это делал так же, как это, так же, как Бааль Шем Тов в России в 16-17 веке. Было очень сложное вообще состояние еврейства. Эти погромы, несчастья, голод и все прочее. И он тоже вот с помощью вот таких вот народных всяких сказаний о чудесах, которые сами каббалисты распространяли, поддерживал народ. Создал хасидут. С одной стороны, для того, чтобы привлечь людей к каббале, с другой стороны, для того, чтобы поддержать население в его такой несчастной, убогой жизни, в черте оседлости.
Ну, известно же, что он был волшебник, Большим Тов.
В чем его волшебство проявлялось, я не знаю.
Не знаю, в религиозной литературе очень много пишут о том, что...
Религиозная литература – это не каббала.
И так далее.
Религиозная литература – это действительно мистическая литература, которая пишет то, что им кажется. Не то, что видит и исследует, а то, что кажется и хотелось бы.
Тогда мы дальше углубимся в историю. И вот у нас такой вопрос. Всем известно, что Моисей, написавший Тору, был учеником великих жрецов Египта. Значит, можно предположить, что существует связь между каббалой и магией? Ведь они там занимались магией.
Моисей или Муше в течение 40 лет, с буквально первых дней своей жизни, когда его мать оставила на берегу, там, потому что нельзя было... нельзя было прятать мальчиков новорожденных. Она его оставила на берегу, и дочка фараона, Батья, нашла его, гуляя по берегу, специально она его там оставила, мать, и взяла его к себе на воспитание. И он воспитывался как приемный сын вот этой дочки фараона. Воспитывался во дворце фараона, был принцем, приемным сыном, сидел у фараона на коленях, на руках, и игрался с его бородой, и с его даже короной и так далее. Там это так описывается все красочно. И, естественно, получил воспитание такое, как воспитываются все принцы в королевских семьях. И в 40 лет только он начал задаваться вопросом. о смысле жизни, кто он такой, откуда и так далее. В 40 лет. И у него начался новый период. Но, естественно, он получил все, что получил до 40 лет. Это действительно все фараоновские знания, все древнеегипетские знания. Жрецы, не жрецы, абсолютно все это он знал. И это было основой его. А затем, в течение 40 лет, он переучивался еще. То есть над этим изучал уже и постигал Каббалу. И в 80 лет он только стал предводителем народа.
Значит, он все-таки магию знал?
Я не знаю, что значит магия древнеегипетская, но все-таки это можно считать особые силы природы, которые законно существуют в природе, только на сегодняшний день утеряны человечеством. И египтяне действительно знали, так же, как умели буфинизировать свои трупы, то есть делать их практически бессмертными, то есть вечными. Настолько они этот мир, материальный наш мир, хотели обожествить.
Книгу, которую написала Моисей, Тора,
это уже написано в следующие, в третье сорокалетие, с 80 до 120 лет его жизни.
То есть первые 40 лет он учился магии, вторые 40 лет каббале, и только в третьи 40 лет он стал полноценным каббалистом?
Да.
Но сама книга Тора, Пятикнижие, Ветхий Завет, это каббала или что это?
Это каббала, естественно, она написана им вот эти в последние сорокалетия, третье сорокалетие его жизни, и она описывает весь духовный путь человека, начиная от зарождения его и кончая его полным исправлением на самой высшей ступени.
Но все считают это религиозным источником.
Ну, из этой книги сделано все, что угодно человечеству. Можно взять и сегодня и создать еще, может, несколько религий. Пожалуйста.